Но нравится нам или нет, Бог есть любовь, и Он любит нас. И Иоанн вот и восхищается: смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. И видим ли мы эту любовь Божью в своей жизни? И в чем мы ее видим? Способны ли мы постоянно созерцать любовь Божию? Способны ли мы ее принимать? Потому что если мы наполнены любовью Божией, тогда мы чувствуем себя комфортно, мы чувствуем себя защищенными, потому что если ты не наполняешься любовью Божией, приходят трудности, тебе трудно пройти их. Или люди обижают, и тебе трудно не обидеться, потому что ты не наполнен любовью Божьей. Но когда ты наполнен Божьей любовью, ты наполнен Его силой, ты на это не реагируешь, ты не обижаешься, ты не допускаешь боль в свое сердце, потому что оно там занято, там любовь Божья царит, там нет места обидам, там нет места боли, потому что твое сердце, оно наполнено Божьей любовью. И не всегда в наших страданиях, в наших каких-то трудностях мы можем увидеть эту любовь, мы иногда не способны ее увидеть. Иногда мы можем говорить: «Бог, ты меня не любишь». Иногда мы можем говорить, что родители нас не любят, дети нас не любят, и мы сосредоточены на себе. Но Бог, Он восполняет все наши нужды. И если есть такая нужда в любви, Бог восполнит и эту нужду. И нет такой вот ничего такого величественного той любви, которую Бог показал в Иисусе Христе, когда Иисус Христос вместо нас пошел и умер на кресте за наши грехи. Мог ли Он сделать что-то большее для нас, чем пожертвовать собой, своей жизнью? Наверное, нет. Больше уже ничего сделать нельзя. Уже никак нельзя больше доказать свою любовь, отдав свою жизнь. Больше уже ничего не сделать. И вот самое высшее, что самое большое, что мог сделать Бог, чтобы доказать нам свою любовь, Он уже сделал. Иисус умер вместо нас. И если мы получим откровение об этом, что Иисус умер вместо нас, что нам не нужно умирать за свои грехи и платить вот эту цену за свои грехи, страдать за это, это возмездие, оно нас миновало. Мы должны были понести наказание, возмездие за грех, смерть. Это сделал Он. И это есть величайший акт любви. Больше, выше того, не существует просто. Вы представляете, как Бог нас любит? Как Отец нас любит? Потому что Он отдал самое дорогое, самое драгоценное. Ты, может быть, слышал это 100 раз, 1 000 000 раз, услышишь 101-й раз, 2000-й раз. До тех пор, пока не придет откровение, пока ты не поймешь, что Бог действительно любит тебя. Может быть, не так, как ты ожидаешь, не так, как ты понимаешь, но Бог любит тебя. И мы немножко поговорим сегодня о любви Божьей, да? И здесь мы видим, для чего Отец дал нам любовь. Написано: смотрите, какую любовь дал нам Отец. Для чего? Чтобы нам называться, и не только называться, и быть детьми Божьими. Вот для чего. И Бог настолько любит нас, что Он изменяет нас, Он преображает нас. Он не позволяет нам оставаться такие, какие мы есть. Потому что если мы останемся такие, какие мы есть, мы не пойдем никуда дальше. Мы сами будем страдать. И люди вокруг нас, они будут страдать. И также мы будем стоять на месте. Потому что те вещи, которые есть у нас, может быть, необновленное мышление, может быть, какие-то внутренние проблемы, или какой неизмененный наш характер, это мешает нам двигаться туда, куда Бог нас хочет привести. Поэтому Бог настолько любит нас, что Он изменяет нас. И, конечно, нам это не нравится. Это трудно, это тяжело, это больно, когда идут изменения. Здесь затрагивается наша гордость. Иногда трудно человеку сказать, что Бог изменяет меня. Я хочу изменяться. Во мне есть неправильные вещи. Иногда в этом трудно признаться. Иногда человек говорит или даже думает, что у меня все хорошо. Я хороший, да, ты хороший, но есть черты характера, которые нужно, может быть, изменить. Позволить это Богу сделать, помочь тебе в этом, чтобы ты мог измениться. И дальше, смотрите, Бог усыновил нас. И усыновление, что такое усыновление? Это когда человек берет в семью чужого ребенка, который не имеет никаких прав находиться в этой семье. Этот ребенок не имеет никаких преимуществ, которые имеют дети этого человека, который усыновляет. Но теперь, когда его усыновили, он полностью приравнивается в своих правах к законным детям и получает с ними равное право на наследство. И когда человек приходит, например, в детский дом и берет какого-то ребенка, чем руководствуются люди? Там, наверное, разные мотивы. Кому-то он приглянулся, потому что он красивенький, кто-то увидел в нем способности, кто-то, может быть, вот он у меня по сердцу как-то вот увидел, что мое, да? Разные бывают мотивы, но ни один человек, наверное, не возьмет плохого, проблемного ребенка в свою семью, особенно если там есть дети, да? А давайте вспомним, какие мы были, когда Бог взял нас и усыновил. Наверное, в нас там не было ничего хорошего. Но Бог так любит нас, что вот такие, какие мы были, Он взял нас в свою семью, Он усыновил нас. И почему Он это сделал? Потому что Бог есть любовь. Он нас очень сильно любит. И Его качества такие, как сострадание, сочувствие, любовь. Он не мог поступить по-другому. Он любит нас. И поэтому Он сделал такой выбор. И Его любовь, она освобождает нас от греха и также от чувства вины. Нам нужно понять, что самое главное – это Его любовь. Остальное все второстепенное. Самое главное – это Его любовь, это взаимоотношения с Ним. И остальное все второстепенное. Остальное все приложится. Остальное все будет. Остальное Господь все даст. Но как часто мы сосредотачиваем наше внимание на каких-то вещах, на каких-то наших нуждах, но не на Боге и не на Его любви к нам. Но без любви мы не можем жить. Мы все нуждаемся в любви. Каждый человек, какой бы он ни был, молодой, пожилой, какой бы он ни был, слабый, сильный, любой человек нуждается в любви. Вот так вот мы сотворены, что мы нуждаемся в любви друг друга и в любви Божьей. Нам нужна любовь. Почему иногда подростки, они, или дети маленькие, они плохо себя ведут? Одна из причин – они хотят привлечь к себе внимание, потому что им не хватает внимания и им не хватает любви. Поэтому они иногда так себя ведут. Они так хотят получить любовь, получить внимание. Но нам не нужно себя так плохо вести, чтобы получить любовь Божью или получить Его внимание. Нам нужно просто поверить, что Бог действительно любит нас, прийти к Нему. И если ты нуждаешься в любви, скажи: «Господь, я нуждаюсь в любви». И ты почувствуешь, как Бог будет наполнять тебя твоей любовью. Может быть, у тебя даже слезы потекут от Его любви. Потому что в Его любви, в Его руках любви наше сердце начинает плавиться. Если у тебя сердце очерствело, может быть, оно стало каменистым, может быть, оно покрылось какой-то коростой от того, что, может быть, какие-то вещи неправильные в жизни, или потому что ты давно не приходил к Богу, может быть, какие-то трудности сделали твое сердце жестким каким-то, может быть, даже каменным. В руках Его любви сердце начинает плавиться. Приди и скажи: «Господь, мое сердце стало нечувствительным, мое сердце стало несострадательным, я нуждаюсь в Твоей любви». С таким сердцем ты не можешь давать любовь другим, ты можешь только ранить людей. Но когда у тебя мягкое сердце, наполненное любовью, то из него, из этого источника течет Божья любовь к людям. Поэтому в первую очередь мы нуждаемся в любви. Вот здесь у нас написано: «Дай им мою любовь». Как мы можем дать людям Божью любовь, когда мы сами в ней нуждаемся, и мы не наполнены этой любовью? Поэтому нам нужно наполняться Его любовью и восхищаться Господом, восхищаться Его любовью. Ведь вам нравится, когда о вас говорят что-то хорошо, или когда говорят вам какие-то комплименты. Например, говорят: «Люда, какая ты прекрасная, какая ты красивая». Или говорят: «Алексей, какой ты мужественный, сильный». И люди восхищаются, да, так? Аллилуйя, приятно же, приятно. А вы думаете, Богу неприятно? Мы же созданы по образу и подобию Божьему. Богу тоже приятно, когда мы восхищаемся им, когда мы восхищаемся делами рук Его, восхищаемся Его отношением к нам, Его любовью. Он тоже, Ему тоже это приятно. И поэтому, если мы любим Бога, мы делаем Ему приятное, да? Если мы кого-то любим, мы хотим сделать что-то хорошее, и мы не хотим сделать плохое. И я возвращаюсь немножечко о чувстве вины, я хочу сказать. Бывает так, что человек, он согрешает, и он исповедует грех, просит прощения, и все равно потом испытывает чувство вины, он не может от него освободиться. И люди просят вот это прощение, вроде получают, но никак не могут освободиться вот от этого чувства вины, не могут как бы вот ее, ну, скажем, стряхнуть себя, скинуть, освободиться от нее. И находятся какое-то время под этим давлением, давление чувства вины. И что дальше получается? Человеку так плохо, что он согрешает снова. Из-за этого чувства вины он согрешает снова. И вот этот порочный круг, он попадает в этот порочный круг. Давайте приведу пример. Например, человек, он решил, он, ну, принял решение не есть лишнего, да? Он знает, что он много ест, это причиняет вред его здоровью, храм Духа Святого страдает, и он говорит: «Все, я буду худеть, мне нужно, чтобы не поправить свое здоровье, мне надо похудеть». И вот он пытается. И вдруг не удержался. Раз — и наелся. И такое чувство вины. Было, наверное, у кого-то, да? Но, может быть, это как пример. Может быть, любой другой грех, да? Там руку поднимает, да? И чувство вины. И человек вот под этим давлением, да, улыбается, у кого такое было, я вижу. Было давление такое. И чувство вины прямо такое уж очень сильное. И так тяжело. И человек так думает: а, все равно нехорошо. Взял и опять наелся. Чтобы хоть как-то облегчить себе вот это вот, эту тяжесть, эти страдания. И что, ну, что получается дальше? Он снова согрешает. Но он думает, будет легче, но это временное облегчение. И потом еще в два раза сложнее. Еще чувство вины усугубляется. И человек, он попадает вот в этот порочный круг. Грешу и каюсь, каюсь и грешу. Поэтому самое главное — нам избавиться от чувства вины. Не надо прости себя, если ты согрешил в этом или в каком-то другом грехе. Ты опять грешишь, ты снова грешишь, ты не хочешь, но вот давление так велико, ты опять согрешаешь. Но прости ты себя и не смотри на этот грех. На что ты смотришь, что ты совершаешь? Ты сконцентрировался на грехе, ты борешься с ним, и у тебя ничего не получается. Сделай так, как говорит Слово Божье. Если исповедуем грехи наши, исповедуй, то Бог, будучи верен и праведен, простит грехи наши и очистит от всякой неправды. Поверь в Слово Божье, поступи по Слову Божьему и не допускай больше эти мысли, которые приходят тебе и начинают обвинять тебя. Не принимай эти обвинения. Прими ты, наконец, уже прощение, скажи: «Бог простил меня». Если приходят мысли, просто говори вслух: «Я не принимаю это чувство вины, никакую вину, потому что Бог простил меня, и я отрекаюсь от этой вины». Не принимай. Если ты будешь принимать, ты будешь снова и снова грешить, снова и снова согрешать, и будешь страдать. Итак, возвращаясь в наше детство, да? Возможно, в детстве мы старались оправдать ожидания родителей. И у нас, как обычно, это не всегда получалось. И если у нас это не получается, что дальше следует? Что мы неуверенны становимся в любви наших родителей. И, может быть, поэтому иногда верующие, они поступают таким образом. Они стараются делать все хорошо, на отлично. Они стараются быть как можно достойными, чтобы показать Богу, что они заслуживают Его любовь. Но благая весть состоит в том, что нам Его любовь заслуживать не надо. Он уже возлюбил, Он уже Сына Своего Единственного отдал за всех нас. и за тебя отдал, не только за весь народ, но прими, что это за тебя лично. Может быть, поэтому тебе и трудно принять, что Бог любит лично тебя. Лично тебя Он любит. Не просто весь народ, весь всех людей. Он любит и тебя лично. Прими эту любовь. Потому что, когда ты так думаешь, ты не замечаешь эту любовь, ты не замечаешь заботу Божью, когда Он заботится о тебе. Но Бог любит тебя. И здесь уже зависит от нас, насколько мы будем близки к Нему, насколько мы позволим Богу наполнять нас Его любовью. Это наше стремление. Бог уже все сделал, все совершил, и Он ждет нас. Но иногда бывает так, что Бог уже сам приходит. Он сам приходит уже с любовью, накрывает тебя просто этой любовью. Наверное, я думаю, что Он ждал, не дождался, видит, наверное, моя девочка страдает или мальчик. И Он так приходит и просто окутывает Божьей любовью, своей любовью. И мы сидим в любви Божьей. И, наверное, мне надо рассказать, раз я вспомнила такой случай. Было время, когда я осталась одна, у меня было все плохо, и я сидела там внизу, клеила обои и поклонялась, просто пела Богу. Так мне было грустно, что все меня оставили, все меня бросили. И я сижу, поклоняюсь Господу. Господь-то меня не бросил, я ж понимаю. Вот. И вдруг я просто увидела, как у меня дома, вот из атмосферы, прямо вот из той, которая есть, две руки. Они были похожи вот как белые облака, вот из такого вот материала. Две руки прямо так раз, и говорят, иди ко мне, я тебя утешу, или я уже забыла как, вот в плане этого чего-то. Я так испугалась, я говорю, нет, Господь. Вы представляете, средь бела дня у тебя дома, ладно бы на служении, это было давно. Я так испугалась сначала, но я понимаю, что это Бог, потому что любовь вокруг. И мне стало еще хуже. Руки раз так исчезли. И я думаю, Господи, я же еще и Бога-то обидела теперь. Теперь и Бог-то от меня отвернулся. Да как же хоть я могла-то? Чего хоть я испугалась же? Господь же сказал, иди ко мне. И я сижу уже плачу. И вы знаете, просто Бог пришел, вот как будто сзади подошел, такое ощущение вот сзади, и так вот обнял меня. И вот эта любовь была такая сильная, что я уже плакала от любви, то есть плакала и плакала, то от одного, то от другого. Но вот эта любовь, она была такая сильная, такая вот нежная, святая, ее вот нельзя описать, что ты не можешь там не плакать, ты просто сидишь и растворяешься, как будто, вы знаете, вот как мороженое тает, да, прямо вот так вот, и ты таешь. Поэтому Бог, Он любит нас, Он видит наши трудности, наши страдания. И особенно в страданиях Он особенно близок к нам, особенно рядом. Так же, как наши дети болеют, когда, если несколько детей в семье особенно, да, мама на кого больше внимания уделяет? Кому? Тот, кто болеет, тот, кто лежит в кровати, может быть, да. Мама больше здесь, мама больше с этим ребенком. Поэтому не думайте, что Бог вас оставляет, когда вам трудно, когда вы проходите какие-то трудности, когда вам тяжело. Он, наоборот, еще ближе к вам. Он, наоборот, еще смотрит пристальнее за вами. Он помогает вам, Он поддерживает вас. И дальше. Как же нам можно узнать, приняли ли мы Божью любовь? И первое, вот есть такие, например, три вещи, о которых я скажу, как можно узнать. Это победа над грехом. Если мы любим Бога, то мы не хотим грешить. Это не значит, что мы не согрешаем. Вот смотрите, 1 Иоанна, 3 и 9 стих, здесь написано, «И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист». И 9 стих, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». И Иоанн здесь не говорит, что любящий Бога не грешит вообще, но он проводит другую такую вот разницу между грехом нечаянным таким, случайным, да, ненамеренным, и жизнью во грехе. Если ты любишь Бога, ты не хочешь грешить. Да, ты, может, где-то согрешаешь, и ты просишь у Бога прощения, и ты идешь дальше, но ты не грешишь намеренно. Второе. Это наша верность Богу в соблюдении Его заповедей. Тот, кто познал любовь Божью, он не хочет противиться воле Божьей, он не хочет огорчать того, кто так сильно любит его. 1 Иоанна, 3 глава, 24 стих. «И кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем, и он в том». 1 Иоанна 5, 3. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». Если дети любят очень сильно своих родителей, они не хотят их огорчать, да? Может быть, они и огорчают их, но они это делают не специально. Просто у них так получилось. Они не хотят огорчать. Третье. И третье – это любовь к нашим ближним. Ту любовь, которую Бог дает нам, эта любовь, она производит в нас какое-то действие, что мы не можем не любить ближних и не можем не служить им. Даже если не хотим, даже если мы обижаемся на них, но мы все равно потом им служим, да? Либо это дети, либо это мужья, жены, либо это братья и сестры. Но мы не можем это не делать, мы не можем быть равнодушными. На какой-то момент, может быть, да, потому что есть какие-то трудности, может быть, есть какая-то боль в сердце, но мы просто не можем уже не служить друг другу, не служить другим людям. Поэтому нам нужно постоянно созерцать любовь Божью, чтобы служить другим, чтобы быть самим наполненными, или так сказать, в достатке, да, чтобы и нам хватало, и другим оставалось. Не давать из своего, но самим быть наполненными, чтобы переливалось через край, вот так вот скажу, чтобы было в избытке, да. И чтобы эта любовь, она проистекала через нас, и не только чтобы мы ее ощущали, но чтобы люди вокруг нас, они тоже ощущали эту любовь, чтобы они тоже созерцали ее и восхищались любовью Божьей. 1 Иоанна, 4 глава, 7-12 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Возлюбленные, посмотрите второй раз уже, возлюбленные, как он любит. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Любовь Его совершенно есть в нас. И Бог не только сделал нас детьми Божьими и заповедовал нам любить друг друга, но Он также сделал нас царями и священниками. Почему я говорю сначала о любви? Потому что без любви мы не можем быть царями и священниками, такими, какими мы должны быть. Цари и священники должны быть наполнены любовью и служить, и делать все из любви. И я хочу прочитать еще раз место Писания, я уже его читала, когда проповедовала последний раз. 1 Петра 2 глава, 9 стих. Здесь другой перевод, не такой, как у вас в Библии. «А вы – род избранный, царственное священство, священнослужители царские, святой народ, люди, принадлежащие Богу, призванные возвещать о Его великих делах. Он призвал вас из тьмы в свой чудный свет». То есть Петр говорит, Бог нас избрал, и мы род избранный. Он призвал нас из тьмы в чудный свой свет, и мы принадлежим Ему. Он сделал нас царственным священством, священнослужителями царскими. И Он призвал нас. Для чего Он это сделал? Он призвал нас возвещать о Его великих делах. И Бог призвал нас быть служителями не только в церкви, но Он призвал нас к служению вне церкви. И своим служением, своей работой, в ежедневной своей профессии мы можем служить Богу. У нас иногда бывает так, что мы думаем, что мы служим только в церкви. Да, и аминь. Первое, мы служим в церкви. Но есть и вторая сторона, когда мы служим тем людям, которые не в церкви. И как мы это можем? Ты скажешь, как я могу это делать, если я там, может, 12 часов провожу на работе? Как у тебя много времени для того, чтобы служить людям вне церкви? Как много с тобой рядом тех людей, которым ты можешь послужить? Ты священнослужитель царский, и ты служишь везде там, где ты находишься, в своей семье, в своем рабочем коллективе. Служи! В церкви ты получаешь снаряжение для себя, чтобы ты мог это делать, для того, чтобы идти и служить другим людям. Поэтому служи везде там, где ты есть. Можно так сказать, мы все 24 часа в сутки царственное священство, и мы все служители. Даже если ты скажешь, я в церкви не служу, я только прихожу на воскресное служение, ты священнослужитель, и ты служишь там, где ты работаешь, там, где ты живешь. Но бывает так, что наш образ жизни, наши поступки, наше поведение, они отвращают людей от Бога, от проповеди Евангелия. И это очень важная часть. И вот давайте посмотрим, об этом написано Римлянам 2 глава 17 стиха. «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, и знаешь волю Его и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». И получается, что человек внешне исполняет какие-то ритуалы. По внешним признакам мы можем сказать, что да, это духовный человек, но по своему образу жизни он ведет себя таким образом, что люди смотрят на него и говорят, нет, Бог не может быть таким. Он не может быть таким. И таким образом наше поведение, наши отношения к работе, наши отношения к людям, наши взаимоотношения с начальством, это все отвращает людей от Господа. И один служитель, он сказал, «Я проповедую о Христе, если нужно, проповедую и словами». Почему люди иногда не принимают благую весть? Потому что они смотрят на нашу жизнь, они смотрят, как мы поступаем, как мы работаем, как мы ведем себя в семье, и какие отношения мы имеем с людьми. И если они видят что-то негативное, и мы идем им проповедуем о Иисусе Христе, они это не принимают, там все закрыто. Если ты на работе начинаешь проповедовать, но если ты работаешь плохо, если у тебя конфликты с сотрудниками, как люди могут принять благую весть в такой обстановке? Это невозможно. И даже не пытайся тогда и проповедовать об Иисусе Христе. Сначала приди к Богу и попроси, чтобы Он показал те вещи, которые отвращают людей от Евангелия, отвращают людей от Бога. Попроси, чтобы Он изменил тебя, помог изменить отношение к труду, к работе, помог изменить отношение к людям, которые там находятся. Нам нужно понять, что мы приходим, это наш удел. Ты пришел на работу, это твой удел. Ну, скажу так образно, это твоя домашняя группа. Вот так будет, наверное, понятнее, да? Ты пришел, ты служитель, ты служи этим людям, ты показывай пример. Мы можем говорить, ты плохо работаешь, давай, надо работать лучше. Но если ты сам плохо работаешь, как ты можешь такое говорить? Люди скажут, а ты посмотри на себя, как ты работаешь. Ну так, я такой просто, что пришло в голову, да? Это могут быть любые разные вещи. Мы можем людей обличать в чем-то, а сами в этом же согрешать. Или делать то же самое, что и они. Поэтому в первую очередь нам нужно проповедовать Евангелие нашей жизнью, нашими поступками, нашим отношением к работе, а потом уже можно проповедовать и словами. И место работы – это также служение, которое доверил тебе Бог, и на которое Бог призывает тебя не только свидетельствовать словами, но и работой, свидетельствовать добрыми делами, правильными отношениями с людьми. И, наверное, я расскажу этот случай все-таки. Я слушала, что один пастор рассказывал. Он говорит, я пришел к женщине, которая заведовала поликлиникой или больницей. Нет, больница, это было в больнице. Я не помню, по какой причине, но он пришел к этой заведующей. И, по-моему, он ей стал проповедовать Евангелие. Но факт тот, что она и стал говорить о церкви, и она говорит, а вот Тоня, она из вашей церкви? Он говорит, да, из нашей. Она говорит, у нас работает. Вы знаете, даже если она захочет уйти, я ее не отпущу. Я пойду на все ее условия, чтобы она осталась у меня на работе. Хорошие люди у вас в церкви. А эта Тоня работала санитаркой. И она свою работу делала как для Господа. Она не служила в церкви нигде. И он говорит, я изменил свое отношение к этой сестре. Я смотрел на нее просто как на прихожанку в церкви. Но она своей жизнью являла Христа. Она все делала как для Господа. И вот это хорошее свидетельство. И еще один пример последний я вам расскажу. Один пастор, он захотел встретиться, может быть, где-то неправильно скажу, как там, я так немножко подзабыла, ну, например, пускай с мэром города или с человеком, от которого что-то очень зависело для того, чтобы снимать аренду. Там такой вопрос стоял об аренде, они какое-то помещение очень такое хорошее снимали. И вот ему нужно было срочно встретиться с этим человеком. Но он никак не мог встретиться. Он уже и связи свои подключил. То есть, ну никак навстречу, не записаться, никак с ним не встретиться. И он говорит, я в церкви объявил и сказал, давайте будем молиться, вот мне нужна эта встреча. И они помолились, и подходит брат и говорит, считайте, что Бог уже ответил на вашу молитву. Вот. Он говорит, вы знаете, я с этим человеком чай пью очень часто. А этот брат, он бывший наркоман. И он стал самым лучшим работником, или, как сказать, в своей трудовой профессиональной деятельности, самым лучшим человеком, который ставит двери. Вот он очень качественно, хорошо ставил двери. И его везде приглашали. И вот он этому человеку поставил двери его родственникам. У них были хорошие отношения, они общались, они даже пили чай. А он не мог к нему прорваться на прием. Конечно, он поговорил, они встретились и решили все вопросы. И он тоже сказал, хорошие люди у вас в церкви. Понимаете, это слава Богу. Это свидетельство, хорошее свидетельство. Поэтому очень важно нам иметь правильный характер, правильное отношение к работе, правильное отношение к людям, которые вокруг нас. Да, это трудно, это сложно, но у нас есть Дух Святой. Если мы обратимся к Нему, Он поможет. Он покажет, где какие вещи нужно нам изменить, чтобы не отвращать людей от Евангелия. Аллилуйя! Дорогой Господь, прости нас, если когда мы бесчестили Твое имя, когда мы поступали неправильно, когда мы неправильно относились к нашим обязанностям на работе, когда мы неправильно поступали с членами нашей семьи, когда мы неправильно разговаривали или неправильно вели себя в церкви. Господь, прости нас за лицемерие. Прости, Отец, во имя Иисуса, что мы не любили работу. Если кто не любит свою работу, попросите у Бога прощения. Господь, прости, что мы не понимали и не осознавали, что работа – это такое же служение, что Ты доверил нам этот удел, этот участок, и Ты ожидаешь от нас, что мы будем своей жизнью, поступками, делами, взаимоотношениями показывать Тебя, Господь, какой есть Ты. Прости нас, Отец, во имя Иисуса Христа. И помоги нам, Господь. Покажи те вещи в нашей жизни, где нужны изменения. Что нужно изменить, Господь? Дух Святой, обличи нас, покажи нам, чтобы мы могли правильно поступать, чтобы мы могли правильно относиться к нашей работе, чтобы взаимоотношения с людьми у нас были хорошими, чтобы мы были свидетелями к Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе, наш Господь. Мы благодарим Тебя. Спасибо, что Ты любишь нас. Спасибо, Господь, что Ты не отвергаешь нас. И как бы мы неправильно поступали, Господь, Ты не хочешь, чтобы мы разочаровались, чтобы мы опустили руки, но Ты хочешь просто помочь нам измениться. Ты просто хочешь помочь измениться и направить нас на правильный путь. Ты хочешь дать нам понимание правильное, понимание нашей работы, понимание нашего служения, что мы не только служим церкви, но мы служим тем людям, которые вокруг нас. Мы всегда священнослужители царские, все 24 часа в сутки. Спасибо Тебе, наш Отец. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя. Спасибо, что Твоя любовь, она прямо сейчас наполняет нас. Она объемлет, Господь, нас. Спасибо, что Ты поддерживаешь нас. Ты не обвиняешь нас, Ты не осуждаешь нас, но Ты любишь нас. Ты просто любишь нас. Аллилуйя. Чтобы мы были укорененные в любви, да? Нам нужно укорениться в любви. Аллилуйя. Поэтому очень важно на первое место поставить наши отношения с Богом, поставить Его Слово и наполняться Его Словом, наполняться Его любовью, чтобы мы могли служить другим людям, чтобы мы с ними не сражались, мы их не осуждали, люди, которые вокруг нас, может быть, на работе или в семье, но чтобы мы могли являть Христа там, где мы находимся, чтобы мы могли позволять любви Божьей течь через нас другим людям, чтобы они видели силу Божью, чтобы они видели любовь Божью, чтобы они захотели прийти к Богу, отдать Ему свои жизни и быть спасены. Аллилуйя. Давайте мы с вами встанем.